Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Тайна усыновления.
Человек всю жизнь ищет себя, пытается понять, кто он в этом мире, за что он ответственен, за что нет, где его границы. И вот этот вот процесс, он очень силен в подростковом возрасте. Не случайно у вас, Ирина, это и началось примерно, да, вот лет 12. И как бы в душе ребенка образуется некая пустота. Он чувствует, что чего-то ему не хватает, не хватает какой-то информации. Причем это все, естественно, на бессознательном уровне. И когда, наконец, вот это детективное расследование подходит к концу, то здесь скорее чувство облегчения, что ли, радости, потому что вот заполнена эта пустота. Ведь самое страшное – это то, что ты представляешь, а реальность всегда легче. А насчет обиды, так, знаете, гораздо чаще обида бывает на приемных родителей. Дело в том, что вот ребеночек, от которого отказываются, он очень чувствителен к вранью, к предательству, к бросанию. И вот это вот то, что приемные родители часто скрывают от него сам факт усыновления, ребенок может трактовать как вранье, как предательство, а это есть повторная травма. И должно пройти много времени, прежде чем он простит, поймет мотивы своих приемных родителей.
Спасибо, Инна. Ирина, пожалуйста.
Да, я хотела бы в подтверждение слов Инны как раз сказать о том, что когда я узнала о том, что я была удочерена, никакого чувства обиды, только чувство именно легкости и освобождения. Чувство того, что ты узнаешь что-то, что ты уже знал давно, что ты давно чувствовал, но в этот момент тебе разрешили об этом говорить. Это стало легитимным, и ты этим никого не обижаешь. Что касается чувства, которое я испытала к своей приемной маме, то это было чувство такой сильной благодарности, когда я узнала о том, что я не родная дочь, что я была удочерена, я поняла, насколько ей было сложно воспитывать меня, насколько ей же было неведомо, что человек, родившийся в другой семье и генетически не такой, как она, всю свою жизнь будет отстаивать вот эту свою самость. Она, видимо, предполагала, что своим воспитанием она, и папа сделают меня другой. И когда они с этим столкнулись, я представляю, насколько им было сложно. И только чувство благодарности и еще больше любви, безусловно.
Личное дело. Тайна усыновления. Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Эфир 31 августа 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». У микрофона в Москве Татьяна Ткачук. Согласно законам, семейному и уголовному кодексам, в России, в отличие, скажем, от большинства стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, соблюдается тайна усыновления. Чьи интересы защищает это положение? Усыновителей или самого усыновленного ребенка? Имеет ли право человек знать правду о себе и о своих биологических родителях? Об этом сегодняшний разговор, в котором участвуют психолог Инна Хамитова, руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшуллер и юрист Ирина Звягинцева. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
У нас в студии сегодня Ирина Звягинцева, которая еще 3 года назад была не Ириной и не Звягинцевой. В возрасте 6 месяцев девочка была удочерена, а в 27 лет узнала об этом. Ирина, как обнаружилась тайна вашего рождения?
Вы уже сказали, в возрасте 27 лет об этом мне рассказала моя мама. Причем я понимаю, что для нее это был достаточно серьезный поступок.
Приемная мама.
Приемная мама, да, и сделала она это, видимо, в тот момент, когда поняла, что не сделать и носить в себе дальше эту тайну она больше не может. Но я должна сказать, что и до этого момента я подозревала, я чувствовала, я догадывалась о том, что что-то не так, и даже такие догадки, что я была удочерена, и что оба родители не мои, они тоже меня посещали, но я, понятно, что принять это я не могла, и всячески пыталась от этой информации отстраниться. А в возрасте 27 лет я обратилась к маме с вопросом по совету психолога, то есть до этого я пошла к психологу со своими личными проблемами, который посоветовал мне узнать у мамы, как происходил процесс моего рождения.
А чем был вызван такой странный вопрос психолога?
Психолог сказал, что без информации о том, как проходили роды, нельзя выяснить некоторые моменты. У нее в процессе наших занятий были несостыковки, были какие-то несоответствия того, что я рассказывала о своей семье, о своем семейном сценарии, с тем, что она видела перед собой. Эти несостыковки нужно было как-то устранить. И в связи с этим я пошла к маме, задала этот вопрос. И она, я понимаю, что приняв очень сложное для себя решение, все-таки мне об этом сообщила.
То есть, но все равно получается так, что инициатором как бы этого разговора, этого вопроса были вы, а не мама.
Да, безусловно. Безусловно, инициатором была я, поскольку эта тема была для меня актуальна. И надо сказать, что когда мама мне об этом сообщила, это не было какой-то ошеломительной новостью, это не было каким-то известием, которого я абсолютно не ожидала. Была ли я готова, не была, это другой вопрос. Но это не было чем-то, что явилось для меня абсолютно неестественным, так скажем.
Спасибо, Ирина. И нас прерывает звонок слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Будьте любезны.
Да, мы слушаем вас, говорите.
Меня зовут Ника Володина. История моего усыновления произошла более 50 лет назад. Помимо моей воли и помимо воли моих родителей, которые были репрессированы. Мне поменяли имя, фамилию, даже день рождения. И вот в течение очень многих лет я пыталась восстановить данные о своих родителях. Единственное, что мне вернули, сообщили мое подлинное имя, группу крови и другой день рождения. Не с тем, с которым я прожила более 50, я прожила более 50 лет. У меня вопрос, как мне все-таки узнать о своих родителях, потому что все отписки даются тайно усыновления.
Спасибо, Ника. Мы поняли ваш вопрос, но вряд ли мы сможем сейчас отсюда из студии подсказать вам, как это сделать. Наверное, разве что на примере Ирины, которая у нас присутствует, мы просто расскажем вам, как это происходило в Ирином случае. Ира обращалась и в архивы ЗАГСов, и в ФСБ, и к частным детективам, и, естественно, в органы опеки с просьбой помочь ей найти информацию о своих биологических родителях. Органы опеки отмахивались от нее, вот как Ирина говорила мне до передачи, как черт от ладана, несмотря на то, что в руках у Ирины был нотариально заверенный документ, согласно которому приемная мама не возражала против предоставления дочери подобной информации. И ни один из этих путей официальных, которым Ирина пыталась пойти исследовать, тем не менее не помог. Я сейчас попрошу Ирину коротко рассказать о том, как же все-таки она нашла своих родителей.
Угу. Как уже сказала Татьяна, действительно, ни один из официальных путей не принес своего результата. Более того, практически ни один из неофициальных путей тоже своего результата не принес. И вот тот частный детектив, к которому я обращалась в такой неофициальной беседе, он рассказал мне, что за предыдущий год, вот к моменту моего обращения, за предыдущий год к нему обращалось 10 взрослых совершеннолетних людей. В основном это были женщины, как он сказал, с той же самой проблемой и с тем же самым вопросом. И ни в одном из 10 случаев, задействовав все свои каналы, он не смог им помочь, при том, что за это платятся сумасшедшие деньги, и они готовы были пойти абсолютно на все, чтобы получить эту информацию. Эту информацию получить невозможно. Она засекречена настолько, что только чудом, только счастливым стечением обстоятельств ее можно получить. Ну вот, как я считаю, в моем случае это и произошло. Из той информации, которую мне дала моя приемная мама, я знала фамилию и имя своего биологического отца, поскольку она сказала мне фамилию, имя, отчество, которые были даны мне моими биологическими родителями, которые, естественно, потом, так же, как в случае с Никой, и с датой рождения тоже, были изменены моими приемными родителями. Так вот, я знала фамилию и имя отца, и также абсолютно эмпирическим методом был вычислен переулок, было вычислено название улицы, на которой они проживали, мои биологические родители, в момент отказа от меня. И мы пошли в местный ЖЭК, в местный ДЭС, и обратились к ним с просьбой, не сказать, что напрямую там были задействованы всякие хитрости, и обратились к ним с просьбой найти этого человека, моего биологического отца, имея информацию о том, что в 1973 году он проживал вот в этом самом переулке. Этим людям из ДЭЗа, этим женщинам я просто буду благодарна по гроб жизни, потому что фактически их трудами эту информацию я получила. Два дня они потратили на то, что они перерывали эти домовые книги, потому что в тот момент, естественно, это все было не компьютеризировано. И спустя два дня я получила эту информацию, хотя абсолютно не рассчитывала, что...
На успех.
Да, да, абсолютно.
Спасибо, Ирина. И вопрос у меня к Борису Альтшулеру. Вот органы опеки, когда отказывали Ирине, я думаю, что пребывали в убеждении сотрудники органов опеки, что действуют на основании закона, поскольку есть статья 155 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая подразумевает наказание за разглашение тайны усыновления лицами, которые обязаны хранить эту тайну как профессиональную. Но в данном случае непонятно, какой смысл... На ваш взгляд, Борис имела блюсти эту тайну, продолжать ее блюсти, когда приемная мать раскрыла эту тайну сама? Ведь там в законе есть оговорка, что тайна перестает действовать, если она разглашена самим усыновителем. Пожалуйста, ваш ответ, как вы полагаете?
Я хочу сказать, что случай Ирины, конечно, в правовом поле гораздо легче, чем случай Нины. Он оказался труден только потому, что эти люди перестраховывались и не знали закон. В Уголовном кодексе написано: «Карается разглашение против воли усыновителей». Там это так сказано. Поскольку был официальный документ от мамы, усыновившей, что она не возражает, то они, конечно, должны были дать всю информацию. Но я хочу сказать Нике Володиной. Запишите, пожалуйста, и другим радиослушателям телефон организации «Право ребенка» 291-58-72 и 291-91-76. Впрочем, это по 09 тоже можно узнать в Москве, «Право ребенка». Ника, позвоните нам, пожалуйста, и мне, и юристу нашему. Ваш случай сложнее, потому что ваши усыновительские родители, видимо, не могут уже дать этого разрешения, но... Поскольку родители были репрессированы, мы попробуем действовать через мемориал или общество репрессированных узников ГУЛАГа. И я не исключаю, что, может быть, что-то удастся придумать, хотя это не очевиден ответ.
Спасибо, Борис. И я еще раз повторю для всех слушателей, кого интересует тема, которую мы сегодня обсуждаем, номера телефона общественной организации «Право ребенка» 291-5872 и 291-9176. И режиссер мне подсказывает, что у нас еще один слушатель на линии. Нет, сорвался звонок, и мы продолжаем разговор. Вот меня в истории Ирины поразила такая... горячность ее стремления, но в эфире она рассказала очень коротко о том, как происходили поиски ее семьи, а на самом деле история была трудная, долгая, выматывающая. Но вот стремление увидеть своих настоящих родителей, своих родных родителей было очень велико. Инна, вы защищали диссертацию по психологии матерей, оставляющих своих детей. И, ну, я не открою Америки, если скажу, что общество у нас обычно к этим женщинам относится резко негативно, и, в общем, как правило, никаких здесь двойных оценок не допускается. На ваш взгляд, почему дети, как раз те, кто должен был бы осудить, стремятся, раскрыв тайну своего рождения, к этим матерям, а не от них? Пожалуйста.
Ну, конечно, Татьяна, человек всю жизнь ищет себя, пытается понять, кто он в этом мире, за что он ответственен, за что нет, где его границы. И вот этот вот процесс, он очень силен в подростковом возрасте. Не случайно у вас, Ирина, это и началось примерно, да, вот лет 12. И как бы в душе ребенка образуется некая пустота. Он чувствует, что чего-то ему не хватает, не хватает какой-то информации. Причем это все, естественно, на бессознательном уровне. И когда, наконец, вот это детективное расследование подходит к концу, то здесь скорее чувство облегчения, что ли, радости, потому что вот заполнена эта пустота. Ведь самое страшное — это то, что ты представляешь, а реальность всегда легче. А насчет обиды, так, знаете, гораздо чаще обида бывает на приемных родителей. Дело в том, что вот ребеночек, от которого отказываются, он очень чувствителен к вранью, к предательству, к бросанию. И вот это вот то, что приемные родители часто скрывают от него сам факт усыновления, ребенок может трактовать как вранье, как предательство, а это есть повторная травма. И должно пройти много времени, прежде чем он простит, поймет мотивы своих приемных родителей.
Спасибо, Инна. Ирина, пожалуйста.
Да, я хотела бы в подтверждение слов Инны как раз сказать о том, что когда я узнала о том, что я была удочерена, никакого чувства обиды, только чувство именно легкости и освобождения. Чувство того, что ты узнаешь что-то, что ты уже знал давно, что ты давно чувствовал, но в этот момент тебе разрешили об этом говорить. Это стало легитимным, и ты этим никого не обижаешь. Что касается чувства, которые я испытала к своей приемной маме, то это было чувство такой сильной благодарности, когда я узнала о том, что я не родная дочь, что я была удочерена, я поняла, насколько ей было сложно воспитывать меня, насколько ей же было неведомо, что человек, родившийся в другой семье и генетически не такой, как она, всю свою жизнь будет отстаивать вот эту свою самость. Она, видимо, предполагала, что своим воспитанием она, и папа сделают меня другой. И когда они с этим столкнулись, я представляю, насколько им было сложно. И только чувство благодарности и еще больше любви, безусловно.
Спасибо, Ирина. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Личное дело». О том, чьи интересы защищает тайна усыновления, сегодня говорят психолог Инна Хамитова, юрист Ирина Звягинцева и правозащитник Борис Альтшуллер. Ирина сама стремилась найти семью и, как говорит она сегодня, не жалеет о том, что это произошло и что родителей своих она нашла. Но вот какой может быть реакция приемного ребенка, случайно узнавшего правду о себе, рассказывает директор Республиканского центра усыновления, опеки и попечительства Республики Коми Кристина Аверина.
Остро воспринимаются вот эти все моменты в возрасте 14-15 лет. Ребенка может быть все что угодно, начиная от бродяжничества, побега из дома. Часто портятся отношения. Ребенок перестает воспринимать авторитет людей, которые вложили в него всю душу. То есть полное отторжение. Вот конкретный пример. Женщина воспитывала девочку. Души в ней не чаяла. Все шло великолепно. Добрая соседка сказала девочке о том, что вот эта вот женщина не ее родная мать. Она просто обиделась на вот эту свою приемную мать, что она ей лгала. Было произведено отмена вот этого удочерения. Девочка попала в детский дом. Женщина в итоге сейчас инвалид. Основная проблема, почему родители хотят сохранять тайну усыновления, это психологический такой момент. Это признание своей несостоятельности, в том, что они не могут иметь ребенка. Общество наше жестоко, и у нас существуют стереотипы, во власти которых мы находимся. Вообще, психологи, педагоги считают, что говорить нужно, потому что должны существовать доверительные отношения изначально. Вопрос только должен быть решен таким образом: когда это сказать и кто должен сказать? Специалисты советуют, чтобы эта информация была непосредственно от самих родителей, либо же от какого-то близкого человека или от врача. Специалисты единодушны в том, что говорить нужно один раз. И желательно это делать до школы. Потому что когда ребенок попадает в школу, когда у него начинаются там свои проблемы, вот адаптация, уже огромный стресс ребенок испытывает. И вот до школы ребенок должен это уже знать. Потому что, не дай бог, в школе кто-то ему что-то пошепчет. Наше общество еще слишком жестоко, ведь каждый видит вот в этом шаге, почему человек взял на воспитание ребенка, будь то под опеку или в приемную семью, или на усыновление. они всегда думают, а зачем ему это нужно, какая выгода ему. Они не понимают, что просто люди истосковались, они хотят полноценную семью.
Борис, скажите, вот среди специалистов органов опеки возникают ли когда-то дискуссии, может быть, среди правозащитников, которые занимаются этой тематикой, о том, как совмещается тайна усыновления с правом человека на информацию о себе, на право об информации о своей родословной, о своих предках, о своей настоящей фамилии, о дате своего рождения? Без этого даже гороскопа профессионального составить невозможно. Может быть, для кого-то это не важно совершенно, а для кого-то это очень значимо в жизни. На право знать свои генетические заболевания и лечиться грамотно, а не тыкаясь, как в темном лесу. Вот как совмещаются два эти понятия – тайна усыновления и право на информацию о себе?
Да никак не совмещается. Тайна усыновления нарушает это все, закон о тайне. И примеры, которые здесь приводились, они очевидно показывают. Даже взрослый человек, это счастливый вариант, 27 лет узнал. А вот любовь Константиновна Селявина на недавней записи короткого замыкания телевидения, где я тоже участвовал, привела пример, когда мальчик в 17 лет узнал и выбрался из окна, случайно узнал. А в других случаях, вот сейчас замечательно сказала женщина, товарищ из Коми, что жестокое общество. Я вообще поражаюсь, почему доброе, хорошее дело обществом рассматривается как стыдное, что люди скажут. И все аргументы вот на этой передаче, там были люди, которые возражали категорически против раскрытия, что нужна тайна. Они все исходили из того, общество сейчас такое, которая сразу начнет дразнить в школе и все. Общество, давайте станем другими, давайте станем, как в США. Выходит перед телевизором, говорит, вот, пожалуйста. Причем я не призываю всех выходить. Ваш вопрос, он очень простой. Есть более сложный вопрос. Ваш вопрос, конечно, ребенок имеет право знать, и лучше, как мне сказать, чтобы он знал, чем раньше, чем лучше, потому что, понимаете, почему Ева съела пресловутый запретный плод? Да потому что запретили Господь Бог. Запретный плод сладок. Если ребенок будет знать заранее, он и не будет так стремиться. Это все будет гораздо проще. Снимутся масса психологических проблем. Но не надо путать раскрытие тайны усыновления перед ребенком, даже в каком-то кругу, вернее, не делание из этого никакой проблемы. Это не значит, что надо на весь мир кричать и называть фамилию, и обязательно открываться биологическим родителям, асоциальным, которые могут начать преследовать наводку, пользуясь чувствами ребенка, так сказать.
То есть просто шантажировать?
Этим они и занимаются очень часто. Но ведь, понимаете, есть 137-я статья Уголовного кодекса, если я не ошибаюсь, в номере «Неприкосновенность частной жизни». Ее-то обязаны соблюдать и все служащие, и все люди, которые обладают этой тайной. Никто не имеет его. Если я приду к врачу, и врач начнет рассказывать кому-то о моих болезнях, я подам в суд. Ну, потому что есть. И не надо нам специально статью 155-ю, которая приносит массу вреда. Я скажу еще, какой вред она приносит. Страшный. В России сейчас 183 тысячи детей в детских учреждениях. В России в год усыновляют посторонними родителями, вот в прошлом году 7,4 тысячи. Позорно низкая цифра. Почему? В первую очередь, потому что все-таки усыновление, благое вроде дело, считается в России делом стыдным. Люди боятся, что люди скажут. Вот надо перестать этого стесняться. Это хорошее дело, доброе. Вот я просто обращаюсь к людям, которые имеют мужество пойти, как говорится, против этого жестокого предрассудка в веках который. Давайте перестанем стесняться хорошего дела и отменим эту статью 155-ю при полном сохранении неприкосновенности личной жизни.
Ну, я боюсь, что общественная мораль такова, что не скоро еще отменятся те положения.
Можно я возражу?
Пожалуйста.
Общественная мораль очень быстро меняется, и зависит это от людей, и в том числе и в этом. Для этого достаточно несколько позитивных примеров, и все перестанут. Вот даже эта передача может иметь значение. Я настаиваю на том, что общественное мнение может меняться очень быстро, и в том числе и в позитивную сторону, не только в негатив.
Спасибо за ваше мнение. Мы вернемся к программе «Личное дело», и разговор сегодня, это разговор очень непростой, разговор о тайне усыновления в России и о сравнении этого закона с законами, действующими в других западных странах и в Соединенных Штатах Америки. В разговоре сегодня участвуют юрист Ирина Звягинцева, психолог Инна Хамитова и правозащитник Борис Альшулер. И вернемся мы к этому разговору сразу после краткой сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Тайное усыновление.
С точки зрения психолога, вот те ощущения, которые Ирина описывала, своей непохожести на семью, в которой она росла, не могут ли они являться плодом уже полученного ею знания? То есть не кажется ли ей теперь, что она всю жизнь чувствовала себя человеком из другого теста? Не додумывает ли она сейчас вот эти свои ощущения? И следом как бы еще один вопрос встык. Любой ли ребенок приемный, с вашей точки зрения, испытывает подобный дискомфорт в приемной семье?
Мне хочется ответить совершенно однозначно. Если в семье ей существует тайна, то да, любой ребенок будет испытывать дискомфорт. И я хочу сейчас рассказать буквально в двух словах о нескольких исследованиях, которые подтверждают вот Ирины слова. Если в семье есть тайна, нечто непроговариваемое, скелет в шкафу, что-то такое, о чем не говорят, то уже вот своим молчанием родители транслируют ребенку, что есть нечто в их семье и в его конкретно детской истории, чего надо стыдиться. А ведь мы знаем, что ребенок, он чрезвычайно чувствителен к родительскому состоянию. Как помните, вот трое в лодке, не считая собаки, там Монморанси, когда вот эта тройка собирается, да, они возбуждены, у них сборы, и собака, она там мешается, она тоже возбуждена, прыгает. Вот мы все знакомы с этим состоянием ребенка, когда мы переезжаем, ребенок скачет, мешается. Да? Вот точно так же ребенок, он очень чувствителен к родительскому состоянию, и эту пустоту он чувствует. Плюс он чувствует стыд. Вот этот вот стыд, он транслируется. То есть вот эта тревога родительская, она воспринимается ребенком и на самом деле оказывает патологическое воздействие на формирование личности ребенка.
Инна, то есть скажите, если родителям приемного ребенка кажется по его поведению, по его характеру, по его проявлениям в семье, что с ним все в порядке, что его ничто не мучает, что он вполне комфортно живет. Это может быть обман?
Это может быть обман.
То есть внутри может происходить обман. Некая тяжелая работа, да, и да, его могут обуревать какие-то сомнения, родители просто могут не догадываться даже об этом.
Потому что это может выходить в каких-то других формах. Например, ребеночек часто болеет, вот такая психосоматическая реакция. Или страхи. Ну, вот снятся ему страхи, и все. Вот, кстати, да, вот было исследование в 60-е годы во Франции на семьях, которые родители родили ребеночка, пройдя концентрационные лагеря и потеряв там первенцев. Как правило, дети, рожденные, да, вот уже на замену вот тем первенцам, не знали про то, что у них были братья и сестры, которые погибли. Но тем не менее они это чувствовали, у них были страхи, им снились кошмары про лагеря. И всю жизнь у них было чувство вины, что они должны кого-то заменять.
«Личное дело. Тайны усыновления». Подготовила и ведет программу Татьяна Ткачук. Эфир 31 августа 2003 года.
Мы продолжаем программу «Личное дело» и разговор о том, имеет ли право усыновленный ребенок знать своих биологических родителей. Должны ли приемные родители открыть тайну его рождения? И почему положение о тайне усыновления нет в законодательстве большинства европейских стран? Гости московской студии – руководитель общественной организации «Право ребенка» Борис Альтшулер, юрист Ирина Звягинцева и психолог Инна Хамитова. Ведет программу из Москвы Татьяна Ткачук. Юрист Светлана Трошина в журнале «Трудовое право» написала очень эмоциональную большую статью, в которой она доказывает, что права усыновленных детей в России благодаря именно сохраняющейся тайне усыновления нарушаются по всем статьям, что это положение защищает интересы исключительно усыновителей. Но вот сейчас я не буду останавливаться на юридическом аспекте этой проблемы, но в частности автор статьи пишет о том, что такой ребенок воспитывается в атмосфере постоянных лжи и недомолвок, я цитирую. Причем даже если он не помнит своих настоящих родителей, детская интуиция заставляет его отторгать чуждую сущность, не связанную с ним материнством. Ирина, похоже ли это на правду? Вам близки вот такие ощущения?
Абсолютно близки, абсолютно права автора этой статьи, потому что все, что происходило в моей приемной семье, многое, большинство из того, что происходило в моей приемной семье, было мне непонятно на каком-то, ну, абсолютно таком вот интуитивном, тонком уровне. То есть, условно говоря, мы говорили с ними, с моими родителями на разных языках. И выучить их язык, даже несмотря на то, что меня взяли в 6 месяцев, я не смогла, как и они не смогли выучить мой язык. И ярким примером этого как раз явилось то, что когда я нашла свою родную, свою биологическую семью, и первая моя встреча состоялась не с мамой и не с папой, которого, к сожалению, уже давно нет в живых, а с моим братом, с первой же секунды я вдруг поняла, что значит встретить родного человека, что значит твои настоящие биологические родственники, что значит заговорить с человеком на абсолютно понятном тебе языке, когда можно не продолжать предложение, или можно то же самое предложение, которое он сейчас произносит вслух, проговорить про себя с точно такой же расстановкой, с точно таким же порядком слов в этом предложении.
Ирина, а вот с братом, который был у вас в вашей приемной семье, у вас не было такой связи?
Нет, у меня не было с ним такой связи. У нас с ним хорошие отношения, и они до сих пор продолжаются, равно как и с мамой. Но это на совершенно ином уровне. Это невозможно описать словами, и я думаю, что это невозможно понять человеку, который родился и вырос в своей родной семье. Потому что, когда он видит вокруг себя родные лица, лица братьев, сестер, мамы и папы, и он знает, что такое, ну, например, похожесть, да? Когда я росла в своей приемной семье, мне говорили, что я была похожа на папу. И, в принципе, действительно, мастью, он брюнет, я брюнетка, действительно, как-то, наверное, мы были похожи. Но только когда я увидела своих биологических родственников, я поняла, что значит действительно быть похожим на кого-то, и что значит родная кровь.
Спасибо, Ирина. Вам хотят возразить или что-то дополнить, но у нас слушатель на линии. Мы сейчас дадим слово слушателю и продолжим дискуссию. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Я скажу свое мнение, ну, конечно, мнение обывателя. Если нет возможности семье усыновивших уехать в другой город, у нас это почти невозможно, обязательно нужно говорить ребенку. Я сейчас скажу пример. Когда-то, когда я забирала своего ребенка со школы, это был второй класс, учительница при мне выговаривала маме с папой об их плохом поведении их ребенка. И сказала такую фразу: «Конечно, что вы за него заступаетесь, вы перед ним заискиваете, он же ваш приемный». Ребенок стоит спокойно, говорит: «Нет, это моя родная мама с папой». «Нет, это приемный». В общем, сцена была совершенно ужасная. И когда они пошли, я побежала их утешить. Смотри, они идут вдвоем, между ними ребенок, идут, смеются. Оказывается, они ему давно-давно сказали, что они его усыновили. Вот мальчик везде всегда заступался. Когда мы говорили, что это приемный, говорит: «Нет, это мои родные мамы с папой». Поэтому он был неуязвим. И я скажу больше. Сейчас мальчику 32 года, но мальчик уже взрослый мужчина, объявилась его тетя, сестра его мамы, довольно агрессивная такая. И вот в отличие от вас, Ирина, он ездил туда, он помог маме, она тяжело болела. Но он их все-таки как родную не принял. Так он по-прежнему ухаживает вот за своими стариками, они уже довольно-таки больные люди, старые, и он считает их по-прежнему своими родными. Так что говорить нужно. Спасибо.
Спасибо вам за звонок. И сразу хочет Ирина ответить, поскольку прозвучали какие-то слова в ее адрес.
Слова в мой адрес. Что касается «в отличие от меня», то не «в отличие». Я тоже в конечном итоге познакомилась со своей биологической мамой, и у нас нету с ней сейчас близких отношений, но, тем не менее, я рада этому знакомству была, и я его хотела, я его ждала, я на нем настаивала. Что касается того, что вы сказали в начале, если нет возможности уехать в другой город, вот мы опять говорим об общественном мнении, мы опять говорим о том, что если нет возможности скрыть это от всех остальных, только тогда нужно рассказывать. Я настаиваю на том, что рассказывать нужно в любом случае, не оглядываясь на соседей, на врачей или еще на кого-то. Рассказывать нужно во имя психологического, психического здоровья ребенка, без относительно к тому, ему, могут ему об этом рассказать посторонние люди или не могут. Только так он может быть защищен.
Спасибо, Ирина. И, пожалуйста, Борис Альтшулер.
Ну, во-первых, я полностью согласен с этим комментарием Ирины. Более того, тот факт, что ближайшие люди, приемные родители, всю жизнь знают эту тайну, да все равно они живут в напряжении, и все равно даже телепатически, не знаю как, это не нужно. И тут мы согласны. Но я хотел возвратить Ирине на другое, по поводу взаимоотношений и все. Для вас, конечно, был замечательный опыт, когда вы 27 лет почувствовали родных. Но у вас же не было опыта 27 лет жизни со своими биологическими родителями. Вы же не вырастали, вы-то этого опыта не знаете. И поэтому вы были избавлены от того ужаса, который бывает в родных биологических семьях, ужаса полного непонимания, взаимоотношений. То есть семья – место очень часто чудовищное, и не нужно сводить вопросы взаимоотношений исключительно к проблеме усыновления или нет. Здесь весь спектр. Поэтому вот я хотел только на это обратить внимание, что если бы вы вырастали с вами, еще неизвестно, какие бы у вас были эмоции. И вы не знаете, я не знаю. Я ничего плохого не говорю, но обращаю внимание на факт.
Спасибо, Борис. Ну, в общем, конечно, совершенно не обязательно жизнь Ирины в родной семье в течение 27 лет была бы кошмаром, который вы сейчас описали. Могло все сложиться и хорошо, но вы правы в том, что чистоты эксперимента, что называется, нет. И вот в этой связи я хочу задать вопрос Инне Хамитовой. Инна, вот с точки зрения психолога, вот те ощущения, которые Ирина описывала, своей непохожести на семью, в которой она росла, не могут ли они являться плодом уже полученного ею знания? То есть не кажется ли ей теперь, что она всю жизнь чувствовала себя человеком из другого теста? Не додумывает ли она сейчас вот эти свои ощущения? И следом как бы еще один вопрос встык. Любой ли ребенок, приемный с вашей точки зрения, испытывает подобный дискомфорт в приемной семье? Может ли быть ребенок, который совершенно органично вписался в семью усыновителей, и ему хорошо, и он не испытывает абсолютно никаких психологических
проблем?
Как
сейчас сказала дама, которая звонила.
Пожалуйста, Инна.
Мне хочется ответить совершенно однозначно. Если в семье есть существует тайна, то да, любой ребенок будет испытывать дискомфорт. И я хочу сейчас рассказать буквально в двух словах о нескольких исследованиях, которые подтверждают вот Ирины слова. Если в семье есть тайна, нечто непроговариваемое, скелет в шкафу, что-то такое, о чем не говорят, то уже вот своим молчанием родители транслируют ребенку, что есть нечто в их семье и в его конкретно детской истории, чего надо стыдиться. А ведь мы знаем, что ребенок, он чрезвычайно чувствителен к родительскому состоянию. Как помните, вот трое в лодке, не считая собаки, там Монморанси, и когда вот эта тройка собирается, да, они возбуждены, у них сборы, и собака, она там мешается, она тоже возбуждена, прыгает. Вот мы все знакомы с этим состоянием ребенка, когда мы переезжаем, ребенок скачет, мешается. Да? Вот точно так же ребенок, он очень чувствителен к родительскому состоянию, и эту пустоту он чувствует. Плюс он чувствует стыд. Вот этот вот стыд, он транслируется. То есть вот эта тревога родительская, она воспринимается ребенком и на самом деле оказывает патологическое воздействие на формирование личности ребенка.
Инна, то есть скажите, если родителям приемного ребенка кажется по его поведению, по его характеру, по его проявлениям в семье, что с ним все в порядке, что его ничто не мучает, что он вполне комфортно живет. Это может быть обман?
Это может быть обман.
То есть внутри может происходить обман. Некая тяжелая работа, да, и да, его могут обуревать какие-то сомнения, родители просто могут не догадываться даже об этом.
Потому что это может выходить в каких-то других формах. Например, ребеночек часто болеет, вот такая психосоматическая реакция, или страхи. Ну, вот снятся ему страхи, и все. Вот, кстати, да, вот было исследование в 60-е годы во Франции на семьях, которые родили ребеночка, пройдя концентрационные лагеря и потеряв там первенцев. Как правило, дети, рожденные, да, вот уже на замену вот тем первенцам, не знали про то, что у них были братья и сестры, которые погибли. Но тем не менее они это чувствовали. У них были страхи, им снились кошмары про лагеря. И всю жизнь у них было чувство вины, что они должны кого-то заменять. Подобное исследование, кстати, было в 90-е годы на мемориале в нашем выполнено, да, на семьях репрессированных. Все равно вот это вот есть.
Спасибо, Нина. Раз вы заговорили о западных странах, вы заговорили о Франции. У нас в письмах слушателей на сайт «Радио Свобода», которые пришли, есть ссылки на опыт европейских стран. И я хочу сказать, что во многих европейских странах с системой усыновления тоже происходят некие видоизменения. Вот, например, в Великобритании серьезные перемены за последние годы. Среди усыновленных сейчас практически отсутствуют дети младенческого возраста. Прошедшая за эти годы в Англии так называемая моральная перестройка в конце концов привела к тому, что даже девочки-подростки и даже матери-одиночки перестали отказываться от детей. И теперь в британских приютах находятся в основном дети от 5 до 8 лет. Как правило, они знают своих биологических родителей, и, как правило, это люди, лишенные родительских прав. Подробнее об этом наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В ноябре прошлого года в Великобритании был принят новый закон об адаптации, который вступит в полную силу в конце будущего года. Однако пока действует закон 76-го года, который не позволяет усыновленным получать информацию о своих биологических родителях в агентствах по усыновлению или получая из госархива оригинал свидетельства о рождении. А между тем, право получения свидетельства о рождении всеми подданными Соединенного Королевства гарантируется другим законом, актом о детстве 75-го года. Причем это право распространяется и на усыновленных лиц совершеннолетнего возраста. Новый закон призван разрешить это противоречие, наделяя усыновленных теми же правами, что и всех остальных граждан страны. Таким образом, в конце будущего года каждый усыновленный при желании получит доступ к информации о своих биологических родителях. Тайна усыновления перестанет охраняться законом. Впрочем, родители в Англии, как правило, не скрывают от детей факты их усыновления, полагая, что это поможет им избежать в будущем эмоциональных потрясений в случае раскрытия тайны рождения. Что же касается доноров, предоставляющих свою сперму или яйцеклетку для искусственного оплодотворения, то новый закон пока оставляет в силе положение действующего законодательства. Донор по-прежнему не имеет никаких прав на родившегося ребенка. Между ними не предусмотрены юридические отношения или обязательства. С точки зрения закона, официальными родителями считаются супруги, в семье которых родился этот ребенок. Британский закон запрещает разглашать информацию о доноре. Правда, правительство намерено внести частичные изменения и в это положение и предоставить родившимся после 1990 года по достижении 18-летнего возраста право узнать, что они появились на свет в результате искусственного оплодотворения. Однако и в этом случае будет запрещено предоставлять информацию о личности донора.
Для тех, кто включил приемники только что, вы слушаете «Радио Свобода», программу «Личное дело». Мы говорим о тайне усыновления в России. Гости московской студии сегодня – правозащитник Борис Альтшулер, юрист Ирина Звягинцева и психолог Инна Хамитова. И слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я хотел бы спросить толпу собравшихся, насколько часто отмечаются случаи, когда дети, узнав о том, что они усыновлены, начинают манипулировать своими приемными родителями. Спасибо.
Ну, неожиданный вопрос вы нам задали. Я, наверное, Ирине его переадресую. Она-то точно не манипулирует. Ну, пусть она выскажет свое мнение, и Инна Хамитова еще вам хочет ответить.
Да, но у меня понятно, что статистики никакой, кроме личной своего собственного примера, быть не может. Даже в мыслях не было каким-то образом ими проманипулировать. Я еще раз говорю, кроме чувства благодарности и кроме понимания, осмысления того, насколько им было сложно воспитывать приемного ребенка, ничего, кроме этих чувств, я не испытала. И уж тем более, упаси Бог, манипулировать.
Спасибо, Ирина. Инна, пожалуйста.
Наверное, я отвечу. Понятно, Алексей, что у меня не совсем репрезентативная выборка, потому что я работаю в психологической консультации, и до нас как раз доходят именно те родители, которыми манипулируют. Но это еще раз свидетельствует о том, что ребенок воспринимает действия своих приемных родителей как манипуляцию. Он злится и в ответ пытается как бы наказать их. Мы часто встречаемся с такой ситуацией.
У меня вопрос к Ирине возник как раз по ходу того, что она отвечала. Ирина, вот вы сейчас сказали, что кроме чувства благодарности вы ничего не испытываете к приемным родителям. Простите за очень личный вопрос. Почему вы поменяли имя и фамилию?
Но нужно сказать, что это было не простое решение, и принималось оно не в течение одного дня, и даже не в течение одного года. С того момента, когда я узнала о том, как меня действительно звали, до того момента, когда я поменяла, прошло 3 года. И в течение всего этого времени я думала о том, стоит это делать или нет, и долго-долго все взвешивала и пыталась оценить, готова ли я пойти на этот шаг, потому что он, естественно, был для меня непростым. И перед тем, как на него решиться, я пошла к своей маме, ну, приемной маме, я ее называю мамой, и мы с ней поговорили на эту тему, я с ней посоветовалась и рассказала, что я хочу поменять имя и фамилию, и отчество. Она меня поняла, и я думаю, что если бы она категорически возражала, я бы, наверное, на этот шаг не решилась. Мне кажется, что чувство вины бы я по отношению к ней, безусловно, испытывала.
Ирина, ведь получается странная вещь, то есть вы отказались от фамилии людей, которые дали вам кров, дали вам семью, дали вам ощущение любви, вырастили вас, и взяли в уже абсолютно зрелом возрасте фамилию людей, которые отдали вас в детский дом, и ведь даже они не были уверены в том, что вас удочерят, и что вас ждет, в общем, достаточно благополучная жизнь, mm-hmm. могло оказаться совершенно по-другому.
Вопрос касается нескольких, есть несколько аспектов. Значит, во-первых, я не испытываю ненависти, не испытываю отрицательных каких-либо, ну, во всяком случае, сильных отрицательных эмоций по отношению к моим биологическим родителям. Я понимаю, что пойти на такой шаг их заставила какая-то очень нелегкая семейная история, очень тяжелый семейный сценарий, мамин ли, папин ли, какой-то общий. Этого я не знаю, так же, как я не знаю истинных причин. И, кроме того, зная как бы историю их дальнейшей жизни, я могу сказать, что она сложилась довольно тяжело, и, в общем, они всю свою жизнь испытывали чувство вины за этот поступок. Оно по-разному проявилось в ранней смерти папы и в очень неудачной, плохо сложившейся маминой судьбе. Но я думаю, что это чувство вины за то, что они сделали. Что касается ответа на вопрос, почему я поменяла, сменила фамилию, ну, видимо, я так чувствовала. Я чувствовала, что мне это нужно. И, видимо, это ощущение корней, оно настолько значимо.
То есть вам хотелось вернуть себе то, что у вас отняли когда-то?
Да, да. И мне хотелось вернуть себе то, что поменяли, что отняли, не спросив моего разрешения, не спросив моего согласия.
Спасибо, Ирина. И слушатель на линии у нас. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Я из Санкт-Петербурга, и я в достаточно солидном возрасте, без малого 70 лет. И хочу сказать, что Ира в одном не права. Кровное родство не дает понимания. Понимание дает ощущение внутреннего единства. И оно не связано с кровным родством, что бы ни говорили вам. Понимаете, вот кровный мой отец встретился со мной, когда мне было 15 лет. Я ничего, кроме стыда, за эту встречу не испытала. У меня много детей, много внуков. Я бы с удовольствием даже в своем солидном возрасте себя отдала бы еще кому-то. И я думаю, что вопрос не кровного родства, а вопрос духовного родства, он должен преобладать.
Спасибо.
Вот и все.
Спасибо вам за звонок. Вы, к сожалению, не представились. Борис Альтшулер хочет прокомментировать. Пожалуйста,
да.
Борис.
Ну вот этот звонок сейчас как раз подтвердил, что говорит, что сказал, что и в биологических семьях не всегда, слава богу, и разные бывают. Ирина полное право имела сменить фамилию, даже не очень вникать. Это такое чувство, но я очень рад, что вы как бы спросили
у приемной мамы.
У приемной мамы. И нет, и не было, так сказать, вы не стали ей делать неприятно. В общем, это нормальная человеческая ситуация. Некоторые женщины меняют фамилию при замужестве, некоторые оставляют девичью. Это ваше полное право, но я хотел сказать другое. Вот по поводу англичан нам дали информацию. Иногда приятно все-таки слышать, что мы не совсем уж так отстаем или где-то на что. А вот в Чили только на днях вообще разрешили разводы, а у нас они уже давно. Понимаете? Так вот, я просто хочу сказать, как бы официально, мы право ребенка в этом же году, без сомнения, после ряда консультаций с специалистами внесем предложение куда внесем, не знаю, мы не официальная инстанция, но куда надо внесем, и от президента до Думы, о том, что отменять 155-ю статью, конечно, с оговорками, что в случае, если сами хотят, в общем, чтобы личная жизнь была защищена усыновителей, чтобы все-таки те, кто хочет иметь эту тайну, анонимность это называется в США. В США ведь тоже есть люди, которые хотят сохранить анонимность, это все гарантировано. Но все-таки ребенок должен. Нет, не должно быть так строго. И мы должны общественное мнение, конечно, наше изменить в лучшую, более добрую сторону.
Спасибо, Борис. И я еще раз поясню слушателям, что речь идет о 155-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления. Я хотела еще, у нас хватит времени до конца программы, поговорить о том, что порой случаются такие ситуации в жизни, когда усыновитель просто не может соблюсти тайну усыновления. Это бывает тогда, когда усыновитель – лицо публичное, популярное, когда это человек, которого видят на экранах телевизоров, который снимается в кино, и никак, ниоткуда ребенок у него появиться не может без того, чтобы широкая общественность узнала о том, что ребенка он усыновил. Но если бы была такая возможность, скрыли бы вы от широкой общественности и от самого малыша факт усыновления? Этот вопрос наш корреспондент Любовь Чижова задала певице Татьяне Овсиенко, воспитывающей приемного сына.
Вообще я за то, чтобы это было тайно. Если это касается маленького ребеночка, это лучше, по крайней мере, мне так кажется. Но я обязательно об этом скажу. Но вы знаете, слово «усыновление» я хочу употребить в самую последнюю очередь, потому что ведь, наверное, я долго на эту тему думала и точно знаю по истечении времени, что я обязательно это сделаю. Просто другое дело, как объяснить это ребенку, когда уже ребенок станет самостоятельным или, скажем так, сознательным. Он, наверное, сам для себя определит, захочет он знать своих физиологических родителей или нет. Но подготовить его и сообщить ему об этом обязательно нужно, смотря как это сделать. Вот я лично собираюсь рассказать ребенку, что есть люди, которые любят детей, которые могут и имеют возможности, вот так как произошло, допустим, в нашей ситуации, не то что усыновить, а стать родителями. Скажем так, родителями по духу, пока мы еще маленькие, но уже как бы соображаем своей головушкой. Поэтому я собираюсь потихонечку к этому готовить и потихонечку ему об этом сообщать. Тем более, как бы я собираюсь иметь своих собственных детей. Наверное, он имеет на это полное право. Довольно-таки часто спрашивают, даже коллеги мои, как вот ты решилась, или как это можно сделать, я вот тоже так хочу сделать. Но, вы знаете, это невозможно, наверное, даже дать совет, это чувствовать надо. Поначалу-то вообще не думала, что так произойдет. Просто когда делалась уже операция, когда уже шел разговор о жизни и смерти, и, конечно же, я просто помогала человеку выжить, маленькому человечку, это потом я поняла, что я уже без него не могу. Но в дальнейшем я, если вдруг так случится, по тем или иным причинам, я уж не знаю, как, что Бог мне не даст своих детей, хотя я уверена, что это произойдет, то я не остановлюсь на том, что вот есть у меня один Игорешка. Я обязательно возьму еще детей, потому что я не знаю, что должно быть внутри, и совет мне очень трудно давать, потому что это что-то изнутри. Либо не надо ничего бояться. Если вы чувствуете в себе силы и есть большое желание и любовь к детям, но нет возможности иметь своих собственных детей, то это очень здорово. Это очень здорово, когда ребенок будет иметь свою комнату, свой дом. Первое же, наверное, крепкое прижатие ребенка к своей груди или просто поцелуй. Это так много. Я просто вам не могу даже этого передать. А когда особенно он называет уже тебя мамой, это выше крыши.
Ну, вот такое очень светлое интервью. А мне хотелось бы тяжелый вопрос задать Инне Хамитовой. Инна, пожалуйста, очень коротко ответьте мне. А как вы полагаете, вот та встреча, которая произошла у Ирины Звягинцевой с ее родителями, в дальнейшем, в будущем, не станет ли для Ирины какой-то травмой? Вот сейчас ей кажется, что все хорошо, она на взлете эмоциональном. Угу. Что ждет ее дальше?
Знаете, вот когда ребенок узнает, что он был усыновлен, вот между тем моментом, когда он встречает наконец своих биологических родителей, проходит время. И это время, когда он задает себе вопрос: за что? За что меня бросили? Может быть, я плох? И вот когда он наконец видит своих биологических родителей, иногда зрелище, как правило, зрелище очень печальное, вот такая просто замечательная парадоксальная реакция, когда ребенок начинает понимать, или взрослый человек начинает понимать, что это не он плох, а мама биологическая на самом деле сделала лучшее, что могла. Она от него отказалась.
Спасибо, Инна. И закрыть программу я хочу следующей мыслью. Вообще советы людям, воспитывающим приемных детей, Это дело очень деликатное и очень опасное, как, впрочем, любые советы. Но если есть сомнения в том, говорит ли ребенку правду, вернее всего обратиться к специалисту, к психологу, потому что, наверное, хороший специалист в любом случае совета во вред ребенку не даст. Я благодарю за участие в программе психолога Инну Хамитову, руководителя общественной организации «Право ребенка» Бориса Альтшулера и юриста Ирину Звягинцеву. Для вас сегодня работали корреспондент Любовь Чижова, звукорежиссеры Дмитрий Налитов и Наталья Пахомова, координатор Надежда Перцева. Вела программу Татьяна Ткачук. До встречи в следующую субботу в 13 часов по московскому времени. До свидания.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.